«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
У микрофона Олег Комухов. Это программа «Как прекрасен этот мир». С нами по-прежнему журналист, редактор «RT» Ирина Молотова. Ирина, привет.
Привет, да, я никуда не убежала, я все еще здесь.
Отлично. Напомню, радио «Спутник» можно смотреть, слушать в Рутюбе и ВКонтакте. Комментарии, вопросы приветствуются, которые можно также задавать через WhatsApp по телефону 968-766-3311. И телефон прямого эфира, напомню, 495, код Москвы, 95-95-91-2, номер телефона, по которому мы ждем ваших звонков. Итак, как-то неспокойно становится в политических кругах Швеции, говорят политологи.
А, ну надо же следовать общенаровым трендам, скажем так, трендам, да, и как-то бодриться периодически. Швеция у нас, да и, собственно, и у них тоже обычно воспринимается как такая достаточно спокойная, очень вальяжная страна, ну что там у них Тефтели, Икея, Карлсон. А вот и тут шведы решили всех удивить. А популярность ультраправой партии вдруг стала совершенно неожиданной, с одной стороны, точнее, шокирующей, но ожидаемой, как говорят эксперты. Шведские демократы, уходящие корнями, как пишется, в неонацизм, заняли там второе место на общенациональных выборах, и теперь у них будет очень сильное влияние в новом правоцентристском, соответственно, правительстве. Коалиция нынешнего премьера, которая уже заявила, что она проиграла и что она, собственно, уходит в отставку, получила 173 места в парламенте, а коалиция правых получила 176 мест. То есть у них не очень большой, но перевес есть. И вот теперь возникает вопрос, а что же теперь происходит? Что же это означает, в общем-то, для Швеции и для европейской политики в общем и целом? Я склоняюсь к тому, что давно уже, вот РТ особенно часто мы и писали, и репортажи снимали, о том, что миграционная политика европейских стран, в том числе Швеции, очень может сыграть с ними плохую шутку в будущем. И вот, может быть, даже не шутку вовсе. И мне кажется, что вот эта победа правоцентристской партии как раз-таки и есть этот самый момент.
А шведские демократы как раз-таки против, да, вот этой всей политики миграционной, да.
Абсолютно. А Швеция была одной из стран, которая очень активно приветствовала беженцев из всех стран, естественно, скажем так, ухайдоканных усилиями НАТО и США. Да, это вот Сирия, Ирак, Афганистан. А вот страны Северной Африки, да, через которые, когда они попытались там устроить вот эту глобальную арабскую весну, боже, когда это было достаточно давно, но вот после этого как раз-таки все беженцы рванули в Европу, и очень многие из них уехали, собственно, в Швецию. Вот. И мне кажется, что просто игнорировали в шведском правительстве очень долго растущее недовольство именно тем, что приезжают эти люди, ничего не делают, получают очень хорошие пособия, ходят на курсы шведского языка, спустя 10-15 лет все равно на нем не разговаривают. При этом они еще имеют возможность уезжать в отпуск. Вот совершенно недавно новость прошла, совершенно изумительная, да. 80% этих беженцев, которые уезжают в отпуск, они едут обратно в свои страны, из которых они бежали, а потом возвращаются в Швецию. То есть, в принципе, им нормально там отдохнуть, но жить им так там не хочется. По понятным причинам. Зачем жить где-то и работать в совершенно разваленной, скажем так, экономике, опять же, усилиями западных, скажем так, экс-партнеров, если можно жить, собственно, в этих западных странах и чувствовать себя достаточно комфортно. Особенно, как я понимаю, этот уровень комфорта высок для мигрантов именно в Швеции. Вот. Это, опять же, мои догадки. Вероятно, несколько факторов сыграли к тому, чтобы привести Швецию вот к какой-то, скажем так, правой победе в парламенте.
Разобраться с нашими догадками попробуем вместе с президентом Ассоциации прибалтийских исследований, главным научным сотрудником Института Европы Российской Академии Наук Николаем Межевичем. Николай Маратович, здравствуйте.
Добрый день.
Николай Маратович, социал-демократы остаются крупнейшей партией Швеции с более чем 30% голосов, но шведские демократы объединяются в коалицию с умеренными христианскими демократами, либералами. Насколько сейчас социал-демократы останутся такими же сильными, такими же представительными во властных структурах?
Вы знаете, я бы начал издалека. Я сразу вспомнил по результатам выборов Владимира Ильича Ленина. Почему Владимира Ильича Ленина? Потому что он очень любил шведских социал-демократов. Шведские социал-демократы были уже тогда, когда Владимир Ильич Ленин был в эмиграции, и активно помогали социал-демократам Российской империи, то есть Владимиру Ильичу Ленину и его партии. Шведские социал-демократы спасали своих российских товарищей гораздо более активно от преследования царской охранки, помогали им финансово. В Стокгольме проходили партийные мероприятия РСДРП, то есть Российской социал-демократической рабочей партии. Да? Надо сказать, что если бы сегодня Ленин попал в Швецию, он бы был безумно удивлен. Во-первых, он был бы удивлен тому, как изменилась программа самих социал-демократов. Во-вторых, он был удивлен, конечно, и тому обстоятельству, что радикальные элементы, которые вообще-то для Швеции не были характерны, заняли, ну, я бы сказал, если не лидирующие, то столь высокие вторые места. Понимаете, какая штука произошла? Социал-демократическая идеология на определенном этапе в Европе была абсолютно лидирующей. Она была крайне значима даже в предвоенные годы. В военные годы шведские социал-демократы, ну, в аккуратной форме коллаборировали с немецкой агентурой, но в целом Швеция придерживалась такого осторожного пути. И в этом смысле абсолютно правильная гипотеза, связанная с тем, что миграционные процессы, хотя не только они, привели к росту влияние той партии, которая, ну, носит такое название, как «шведские демократы», и они действительно шведские. Но вот вопрос о том, в какой степени они демократы, ну, собственно, тут даже вопроса нет. Тут есть ответ, что к демократии они не имеют ни прямого, ни косвенного отношения. Дело в том, что модели отношения к мигрантам, миграционная политика – даже в Скандинавии, то есть в Швеции, Норвегии, Дании и Исландии, существенно отличается. И в Швеции, скажем так, до недавнего времени, впрочем, нет, до сегодняшнего дня, эта модель такая самая либеральная. В результате, в рамках последних миграционных кризисов второго десятилетия 21 века, в расчете на душу населения Швеция приняла мигрантов больше, чем Германия. То есть количественно, конечно, Германия больше, но в Швеции на душу населения больше, на тысячу жителей. Да? И если в Германии эта проблема, ну, скажем так, в целом довольно знакома, да, потому что огромная турецкая диаспора в Германии появилась после войны, в те годы, когда шведское общество было практически монолитно. Ну, там были... было небольшое количество финнов, было небольшое количество прибалтов, эмигрантов после 1945 года, но, в общем, это было шведское общество из шведов. Сегодня вот в устоявшуюся модель привнесен вот этот вот фактор. Первый – миграционный, второй – экономический. Шведская классическая социальная модель идеальных, ностальгических 70-х годов – это было следующее. А работающий швед, фактически один работающий швед, кормил одного шведа, который, ну, скажем прямо, не очень хотел работать. Ему давали талоны на еду, ему привозил Красный Крест бесплатный диван, он жил в социальном доме, ну, будем реалистами, этот социальный дом на окраине Стокгольма можно было бы позиционировать до недавнего времени как жилье бизнес-класс. Да, рядом, опять же, метро и прочее, прочее. То есть это было счастье. Он должен был ходить на работу, но если не хотел, не ходил. Он приходил в бюро занятости, говорил, что эта работа мне не по душе. Видите, я закончил консерваторию, а вы мне предлагаете учителя рисования в школе. Ну, в общем, шведское общество, где прогрессивное налогообложение, по большому счету это небольшое количество лентяев и разгильдяев выдерживают. Теперь количество лентяев и разгильдяев
резко увеличилось.
А главное, что помимо лентяев и разгильдяев шведов оказалось значительное количество лентяев и разгильдяев, которые вообще, как бы, ну, скажем так, аккуратно, на шведов и не похожи. Надо отметить, что часть мигрантов прекрасно интегрируется в шведское общество. Я знаю ни одного и ни двух русских, эстонцев, латышей, которые выучили язык, работают на достаточно значимых социальных позициях, и ну, еще пройдет там пару, тройку, пятерку, десятку лет, да, будут настоящими шведами. Да вы их уже и сейчас на улице от шведа не особо отличите. Но речь, конечно, идет о миграции стран Азии и Африки, и эта миграция в значительной степени не ассимилируема. И к шведскому обществу, к стандартам шведского общества она не готова от слова совсем. Повторюсь, ассимиляционные процессы имеют свой предел. Привезите поляка в Россию, через поколение он станет русским. Привезите русского в Польшу, он через поколение станет поляком. Да? Здесь, как говорится, если человек из Судана привезти в Стокгольм, он не станет шведом ни через поколение, ни через два, ни через три. Ну и, в общем-то, да, для шведов это вызывает определенное, у шведов это вызывает определенное раздражение. Да? Появились анклавы в городах, куда не заходит полиция от слова совсем. Да? Вот у меня одна студентка, магистрантка, точнее, да, защищала работу по миграционным процессам в Швеции. Могу сказать, что она с русским, английским и шведским далеко не всюду в Мальме, особенно даже не в Стокгольме, а в Мальме, могла найти общий язык. Ей не только русский не помогал, и английский не помогал, но ей и шведский, в общем-то, ну никак не помогал. Да? И она, скажем так, сделала достаточно неутешительные выводы, хотя, безусловно, не принадлежит не только к правым, но и к ультраправым, ну и вообще, так сказать, скорее отражает некую либеральную версию мировоззрения в России.
Так, мы все замолчали многозначительно. Да, очевидно, осмысляем собственно, будущее Швеции. Да, вот очень быстренько расскажите, пожалуйста, пока у нас еще есть время. А вот что, вкратце, ждет Швецию вот с таким поворотом в будущем, в ближайшем будущем?
Ну, давайте прежде всего посмотрим с позиции России. Какая нам нужна Швеция? Нам, строго говоря, до внутренних проблем Швеции, в том числе межнационального характера, в общем-то, все равно. Что же касается внешней политики, то в Швеции давно консенсус ведущих партий по поводу НАТО. Другое дело, что при определенном развитии правой идеологии, правого национализма, может возникнуть вопрос, НАТО нас сможет шведов защитить от внешней угрозы? Ну, что тут сказать? Шведы, в общем, верят, что Россия – это внешняя угроза. И это было, знаете, это было настолько давно, что эти времена назывались Российской империей. Ну, вот, да. Собственно, они это верят в это еще со времен, когда Российской империи не было, и Петр Великий был только в проекте, да? Поэтому если НАТО сможет убедить в том числе радикалов шведских, что оно защитит страну в случае чего, то получится, что правые поддержат эту общую линию мейнстрим. Если же возникнут какие-то сомнения, то теоретически возможен откат на позиции самостоятельной, нейтральной, и весьма-весьма вооруженной и сильной Швеции. Тем более, вообще-то, Швеция в состоянии себя защитить сама. Там небольшие вооруженные силы, но весьма высокотехнологичные и абсолютно уникальный, я бы сказал, блестящий военно-промышленный комплекс.
Николай Марович, спасибо вам огромное. Спасибо огромное. Большое. Президент Ассоциации прибалтийских исследований, главный научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук Николай Межевич прокомментировал складывающуюся ситуацию политическую в Швеции.
«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Ирина, дальше у нас идет Япония.
Дальше совершенно. Для меня это было неожиданной новостью, хотя я, если так прикинуть, можно было подумать об этом. Да, но в Японии собирается открыться после ковида. Они все-таки решили, что все, можно открывать двери, приезжайте к нам, пожалуйста, мы вас ждем. Но тут выяснилось неожиданное. Из-за того, что страна была закрыта несколько лет, 2 года как минимум, это нанесло непоправимый ущерб репутации Японии как место для международных инвесторов, ученых и туристов, потому что, простите, ксенофобия. Всех приезжающих иностранцев японцы рассматривали как врага, который принес им бактерию, бациллу, коронавирус.
Очень боялись они этой заразы, да.
В результате они строили какие-то, они там изобрели какие-то совершенно безумные бюрократические помехи для того, чтобы у людей, видимо, отбить вообще наглухо желание ехать в Японию. Вот, хотя мне казалось, что Япония такое место, куда едут люди, которые, вот как я встречала людей, которые туда ездили, а обычно это люди, которые одержимы Японией. Они едут туда, они знают, что они хотят посмотреть, они знают, куда они хотят поехать. Они иногда даже знают Японию, японский язык. Вот, поэтому мне казалось бы, что наоборот, люди, которые вот с таким настроем бравым поехать посмотреть на страну, в принципе, должны приветствоваться этой страной. Но, возможно, просто Японии не нужна именно экономическая составляющая от туристов. Я не думаю, что она там такая мощная. Это ж, опять же, я могу ошибаться. Возможно, я думаю, что это тоже поправимо. Как бы, но сейчас вот они откроются, люди поедут и посмотрят, и приедут, скажут, слушай, нет, там нормально, там очень хорошо. Очень дружелюбные люди, давайте все туда, давайте все в Японию.
Так как же там на самом деле? Мы спросим у япониста Михаила Мозжечкова. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поясните нам, пожалуйста, как же вот во всем этом сейчас Япония оказалась, и что действительно уж так серьезно подорван реноме Японии как исключительной страны в ряду ведущих экономик Азиатско-Тихоокеанского региона?
Ну, я вот сейчас немножко, может быть, не понял вопроса, потому что вы говорили о туризме и как это связано с экономикой. Мне надо ваша помощь, чтобы связать эти два...
Но туризм имеется в виду, мы говорили о том, что, возможно, туризм не был, скажем так, экономической составляющей ключевым для экономики Японии, но, по крайней мере, двери Японии были закрыты для ученых, для тех, для, не знаю, людей, которые могли бы...
Для бизнеса, соответственно, инвестиции, да, то есть нельзя было приехать, насколько я понимаю, и, соответственно, встретиться лицом к лицу.
Ну да, но если смотреть в этой ретроспективе, действительно, Япония – это достаточно замкнутое общество, и туризм даже они, допустим, развивали очень кардинально, может, лет 15 назад, потому что в то время еще премьер сказал, что мы получаем меньше денег от туризма, чем Черногория. Вот, с тех пор было сделано очень много, с другой стороны, и я бы не сказал, что значит, туризм не является очень важной компонентой современной японской экономики. То есть они действительно принимали огромное количество туристов, они перестроили инфраструктуру по то, что если раньше японцы боялись, как это к нам в какой-нибудь там отель в деревне приедет какой-то иностранец, а что с ним делать, а вдруг он там такое, да, там, или вообще помрет там, может быть, случайно, вот, то сейчас, в принципе, эта инфраструктура буквально до пандемии работала достаточно хорошо и приносила большие деньги, поэтому, когда Олимпиада прошла фактически без зрителей, так сказать, хорошо, хоть со спортсменами, назовем это так, то фактически очень переживали, потому что они готовились, что приедут миллионы гостей, они покажут им страну, покормят их сырой рыбой, там все отели на этом поднимутся. То есть Япония ждала очень мощного всплеска в экономике, не зря же они даже там занесли бабла в Олимпийский комитет, если вы проверите, то есть они реально подкупили там ребят, чтобы Токио выбрали там следующей столицей, им это было надо именно для развития экономики, для очередного всплеска. Вот. И в этом плане, да, действительно, Япония как закрытая страна, вот она все равно даже сейчас, вот я вам скажу, это последняя новость, может, она для вас и не новость, но с сентября они все упрощают и упрощают систему въезда туристов в Японию. То есть сначала они, естественно, закрылись с точки зрения и ковида и так далее, вот, и потом они открылись вот сейчас на какой-то период, когда они ввели, опять же, драконовские методы, что каждый турист должен закупать полностью пакет от туристической компании, включая гида, чтобы вы там без этого гида пописать не могли сходить. А, естественно, что вот я, когда, допустим, еду в Европу, я могу там, может быть, гида нанять, но в основном я просто сам гуляю. по стране, я смотрю, что-то покупаю, где-то кушаю. Ну вот, и мне, честно говоря, самому, хотя я вот имею опыт гида, мне самому нигде гид, мягко говоря, не нужен. Поэтому, когда они это сделали, опять же, они не смогли поднять достаточно поток туризма, и сейчас вышло вот новое постановление, по которому фактически вы все равно должны через японскую там какую-то туркомпанию оформить себе все резервации, но при этом уже туристы будут иметь больше свободы. И в этом плане, в плане России даже я слышал, что именно с точки зрения туристов, они, может быть, Путина не пустят. Вот он, допустим, когда Абе сейчас будут хоронить, вот его лучшего друга Путина не пригласят, естественно, специально, а какую-то вот эту вот на индейца похожую американскую женщину, Кандалина Райс, она приедет хоронить Абе. Знаете, как говорится, хоронили Абе, порвали два баяна. То есть для меня это тоже непонятно, это такой вот жест. Но при этом они сказали, что туристов-то они хотят, потому что деньги очень хочется.
Такой вопрос очень быстро. А можно ли их назвать ксенофобами или нет? Вот меня это удивило, когда я прочитала статью. Я подумала, да не может же быть. Мы же все время ассоциируем Японию с такими вот этими бесконечными поклонами, вежливостью. Мне кажется, что, может быть, если они ксенофобы, то где-то очень-очень глубоко и старательно это прячут. Или это действительно имеет место быть?
Ну, у японцев всегда есть две стороны души, я бы сказал. Вот это первое, это хонне, это настоящее чувство. Второе, это тэмай, это то, что он показывает вперед. То есть понятно, что когда вы видите японца, который вам улыбается и кланяется, особенно этой улыбчивости доверять нельзя, потому что мы наоборот, вот я думаю, когда японец приедет, я даже в Москву приезжаю после Японии, мне кажется, люди ходят с такими суровыми лицами, как матрос-железняк, наверное, который идет там арестовывать, какой-нибудь буржуй. То есть все напряжены. В этом плане японцы, они хотя бы выражением лица не дают тебе показать, что ты... Они напряжены, они дают друг другу возможность расслабиться. Но при этом, естественно, я думаю, что при всей любви к американским деньгам, они Америку не любят все-таки, вот, при всей какой-то другой, вот, они, в принципе, люди сами по себе, свои собственные. Да.
У себя на уме, да, скажем так? Мне тоже так показалось. Кстати, по поводу гида и туалета, знаете, когда я была в Японии первый раз, вот я попала в гостиницу, еще к тому же было поздно, еще к тому же адский перелет, вот мне бы гид даже в туалете, извините, конечно, бы тоже пригодился, потому что там было все на японском, и я тыкала во все кнопки, какие могла найти, чтобы понять вообще, как это работает. Разобралась. Все-таки русский человек, он, знаете ли, да.
Могу рассказать маленькую историю. Вот у меня приезжала группа с постсоветского пространства, не буду говорить ни откуда, и, значит, такая замечательная группа, 7 человек, и вдруг мы все ждем, а одна девушка не выходит. Что оказалось? Она в туалете стала разбираться, она же присела туда, лицо засунула, а лицо, оно попа воспринимается, в принципе, сенсом. Когда она нажала, ее все вот этим начало мыть там. Я так долго спрятался и переодевался.
Это гениальная, гениальная история. Спасибо большое за нее.
Да, так что нет. А так в целом, я говорю, действительно, Япония сейчас переживает не лучшие времена. Я вот немножко стал пессимистом, раньше был немножко оптимистом, сейчас гораздо хуже. Иена падает, как говорится, как невозможно. Я даже подозреваю, что когда Байден, дедушка, стоял и говорил, что рубль будет 200 рублей за доллар, я думаю, он
перепутал с иеной.
Он, наверное, с иеной перепутал, сейчас у него 650 почти, скоро будет 200, и вот, в общем, а не важно, кому будет плохо, главное, чтобы им было хорошо. Вот. Так что да, у нас иена сейчас падает, население стареет, дух немножко вот этот самурайский как-то выветривается. Вот. Но между тем, я надеюсь...
Да, посмотрим, как будет складываться ситуация дальше. Михаил, спасибо огромное. Японист Михаил Мыжичков был на связи со студией «Радио Спутник».